Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Ульдиан Федоров, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами закончили с книгой Серафима Саровского, тоже очень такой душеполезной книгой. А сейчас будем говорить вот по книге святителя Феофана Затворника «Путь ко спасению». Вот как нам двигаться по этому пути? Письма о христианской жизни Феофана Затворника и поучения его. И вот как называется первая такая часть из этой книги «О начале христианской жизни через святое крещение». Как начинается в нас христианская жизнь? Спрашивает Феофан Затворник. Надобно нам уяснить себе, когда и как начинается истинно христианская жизнь, для того, чтобы видеть, положено ли в нас начало жизни сей. И в случае, если не положено, знать, как положить оное, насколько это от нас зависит. То нерешительный еще признак истинной жизни во Христе, если кто-нибудь именуется христианином и принадлежит к Церкви Христовой. Не всяк глаголей ми «Господи, Господи» внидет в Царствие Небесное, и не все сущие от Израиля суть Израиль. Можно быть в числе христиан и не быть христианином. Это всякий знает. Вот начнем
да,
с этого.
Надо учесть, что святитель Феофан писал в XIX веке. Тогда крещение было, может, получается, актом обязательным. Угу. Всякий младенец, ну, если родители были православные, то крестили ребенка, и там же в церкви велась метрическая книга, ну, так называемое свидетельство о крещении выдавалось, это было, как у нас сейчас, свидетельство о рождении. Без этого документа сегодня нельзя ребенка на учет поставить,
без где-то, значит,
да, без свидетельства о рождении, да, где-то, соответственно, какие-то получать там субсидии, льготы, что-то еще, ну, там, как говорится, документ,
ну, ничего,
который
нет,
ничего не сделаешь.
Нет.
Да. Ранее эти документы находились в церкви, и церковь, церковная канцелярия этим заведовала. Тут речь-то о чем? Да, что крестились, получается, ну, все. Угу. Да, ну, или, скажем, все, ну, по крайней мере, все те, кто вот, являлись православными. Сегодня, в общем, достаточно тоже многие люди крестятся, но гораздо, конечно, меньше. Но проблемы, они, в общем-то, что тогда, что сегодня, одинаковые. То есть не всякий, кто приходит к крещению, в общем-то, ну, может сказать вот слово, я вот тут сосредоточен на слове истины, да, то является, покрестившись, становится истинным христианином. То есть часто и в те времена, и сегодня люди крестятся, ну, вот, потому что так должно быть. Ну, тогда и потому что вариантов вообще не было, да, то есть если не креститься, то документы не имеешь. Ну, а сегодня, потому что все крещенные, да, какие вот говорят люди, почему мы крестились? Потому что все друг, у нас все крещенные в роду, потому что я живу здесь, в России, ну, чтобы ребенок не болел, чтобы был успех какой-то, какая-то удача и все остальное. И надо сказать, что мы особенно с этой проблемой серьезно столкнулись в 90-е годы. 80-е, конец 80-х, вот, когда церковь вдруг выходит из-под того гнета, под которым находилась, будучи, находясь в государстве атеистическом. И, конечно же, когда это произошло, трудности с крещением, с пребыванием, с посещением храма, вдруг все вот эти вот закрепы отпали. И, конечно же, народ спокойно пошел. И тут мы увидели, что церковь не готова к тому, чтобы принять такое количество народа. Потому что если раньше человек шел, действительно он шел, вот, искренне верил, да, то есть вот это вот то испытание, которое в нашей стране оказалось после известных событий революционных 20 века, 17 года, то это действительно такое, ну, испытание и огнем, и водой, все было буквально выжжено, все, да, и только вот самое-самое лучшее золото выплавилось из этой печи, и это золото есть новомученики-исповедники. И вот церковь, вот выйдя из этого состояния, она, конечно, увидев, что можно заходить сейчас в церковь свободно, и народ спокойно пошел свободно, и не сразу же сообразила, что времена прошлые уже завершились, что сегодня опять есть опасность, что человек, вот как говорит святитель Феофан, что человек приходит в храм, приходит креститься, а искренности-то нет. Он не является, он не желает быть христианином, он желает быть вот, ну, на всякий случай креститься. Да. Ну, вот по тем причинам, ну, по которым мы назвали.
Не болеть там, быть успешным.
Вот. Да. И, конечно же, церковь, она вот, будем так говорить, не сразу пришла-то в толк-то взяла, что делать-то? Как быть-то? Как человека-то приходящего, да, как его, с чем его снабдить-то, чтобы ему как-то вот раскрыть ему эту истину, вот это сокровище, которое церковь содержит. Угу. То есть человек, нельзя его просто покрестить, надо что-то делать.
Есть момент, и момент весьма заметный, резко обозначающийся в течение жизни нашей, когда кто начинает жить по-христиански. Это тот момент, когда в нем начинают качествовать отличительные черты жизни христианской. Христианская жизнь есть ревность и сила пребывать в общении с Богом деятельным, по вере в Господа нашего Иисуса Христа при помощи благодати Божией, исполнением святой воли Его во славу Пресвятого имени Его. Существо жизни христианской состоит в богообщении о Христе Иисусе Господе нашем, в богообщении, вначале обычно сокровенном, не только от других, но и от себя. Видимое же или ощущаемое внутри нас свидетельство о ней есть жар деятельной ревности исключительно о христианском богоугождении с полным самоотвержением и ненавидением всего тому противного. Так, когда начинается сей жар ревности, тогда полагается начало христианской жизни, и в ком он постоянно действует, тот живет по-христиански.
Ну, вот получается, поговорим. Человек родился, покрестился. Мы будем все-таки смотреть, да, то время и как бы делать вот на нашу, как бы, такую проекцию. И вот Феофан обращает внимание, да, что когда-то вдруг этот огонь в человеческой душе появляется. То есть сегодня мы говорим, да, что вот человек пришел креститься сознательно, или, может быть, родители принесли сознать человека маленького еще, да, а тогда, ну, получается, все крестились, да, но на каком-то этапе вдруг этот огонь появлялся у кого-то с малолетства, у кого-то в каком-то, каком-то процессе жизни, у кого-то в зрелом, у кого-то, может, даже в престарелом. И вот это очень важный момент. Вот, опять же, говоря о сегодняшнем дне, церковь не сразу же поняла, что надо человека... Ну, нет, а поняла это сразу. Перед тем, как человека покрестить, оказывается, его надо огласить. Если раньше-то это была буквально беседа перед крещением, то есть пришел человек креститься, ну, опять же, вот времена, когда церковь находилась под гнетом государственным, то есть если человек пришел, это уже исповеднический подвиг, да, ему сложно, ему тяжело, у него там могут быть какие-то проблемы на работе, а тем не менее все это преодолевает и приходит, свое ребенка приносит, то есть уже все, уже вот как бы вот, что тут действительно человек хочет быть христианином, тут вопросов никаких, ему надо было, ну, минимальное какое-то дать, самое такое вот направление, и достаточно. А вот опять же, когда формат государства поменялся, то уже минимального оказалось недостаточно. И тут вот начался разбег, так называемый, да, от минимального до максимального. От того, чтобы человека вот так же рассказать ему о вере, ну, один-два раза, и покрестить, и аж до, там, скажем, цикла бесед, чуть ли там не целое, надо было целую школу закончить перед тем. И вот тут, ну, вот как такой, скажем так, ну, действительно, церковь была в этом поиске, как быть? И вот на своего святителя Феофана это действительно говорится, у кого огонь есть уже, это, да, зародился, жар. Ему достаточно слова сказать. Да. Ему слово сказать, направить его, и он пойдет. А у кого этого пока еще жара нет, и пока еще вот этой искорки, да, то можно действительно и беседами, и месяц, и два, и три, и год беседовать с человеком, а у него пока еще вот не, он не дозрел, да. И поэтому тут вот на каком-то этапе церкви, приходы, епархии получили, ну, скажем, такое вот от священноначалия указание, что человека нужно крестить не ранее, чем после двух бесед, да, то есть познакомиться вначале, побеседовать, в следующий раз встретиться, исповедовать человека, если это взрослый, то, соответственно, ну, такой, скажем, такая так называемая исповедь перед крещением, такая беседа, исповедальная беседа. А если это ребенок, то исповедовать родителей, исповедовать крестных. И, соответственно, уже в таком состоянии привести. Вот я вот на приходе уже достаточно длительное время служу, и вы знаете, вот, ну, как говорится, такая духовная радость появляется, когда ты исповедуешь человека и говоришь: а вы когда были на исповеди последний раз? Он говорит: первый раз. И ты понимаешь, что действительно Господь этого человека привел, чтобы он, возможно, начал вот в этот себе огонь, да, вот этот вот жар, что ли, ревность, да, то есть вот это, приумножать. Mm-hmm. Потому что как бы он по-другому пришел, когда бы его, скажем, жизнь бы привела и все остальное, неизвестно. Поэтому mm-hmm. сегодня церковь, конечно же, стоит вот над этим вопросом, очень, очень считает важным. С одной стороны, и, ну, скажем, то прошлое приводить на сегодняшний день, приносить и пытаться повторять, нет смысла. Потому что если мы вспомним, ведь когда стали зарождаться вот эти вот училища, школы огласительные, это 3-4 век. То есть народ приходил из такой дремучей, глубокой языческой среды. Он был пропитан этим всем. Понятно, что надо было его и день, и год, и два, и три оглашать. Им этого может было бы, потому что он был вот вдруг с другой. А сегодня, когда я на беседах спрашиваю у людей какие-то догматические вопросы, не все отвечают. Но когда спрашиваешь, а кто пришел спасти человека ради нашего спасения, сошел с небес? 100% отвечает Христос. Люди знают Христа. Они, может быть, не совсем четко где-то ориентируются, где-то что-то у них в сознании, конечно, там разбросано, раскидано, что-то там не так стоит. Но что Христос пришел спасти мир, это мы знаем. Мы 2000 лет живем в этом пространстве, поэтому нам не нужно нас погружать вот в это вот, в длительное такое, вот, скажем, человека, приходящего в длительный процесс оглашения. Ну, другое время, другие скорости, другие требования, все остальное. Жар есть, он его с одного слова поймет. Нет жара, ну, эти 12, 15, 20, они, может быть, человека больше даже охладят порой, чем даже то, что у него есть, да, чем его. Потому что это уж, ну, такое надо, вот такое искусство, типа вот искусство Феофана, да, Затворника, Иоанна Златоуста, Игнатия Брянчанинова. Ну, современных, может быть, несколько десятков у нас сейчас священников есть, которые действительно говорят, заслушаешься. Да. Но ведь на всем пространстве столько не обретешь. Абсолютно. Ведь в каждом приходе такого Абсолютно. Священника не поставишь, а этих приходов много.
Вот вы тут упомянули Иоанна Златоуста, да, что он может с такой вот жар, так сказать,
чтобы возгорелся
человек. Вот просто слова его приведу. «Везде потребно нам, — говорит святой Иоанн Златоуст, — усердие и многое разжение души, готовое ополчиться против самой смерти, ибо иначе невозможно царствие получить». Вот видите,
да,
как?
Да.
«Дело благочестия и богообщения есть дело многотрудное и многоболезненное, особенно на первых порах. Где взять сил, чтобы подъять все эти труды? При помощи благодати Божией, воодушевленной ревности. Купец, воин, судья, ученый проходят службы многозаботливую и многотрудную. Чем поддерживают они себя в трудах своих? Воодушевлением и любовью к своему делу. Ничем иным можно поддержать себя и на пути благочестия. А без всего мы будем находить в служении Богу томность, тяготу, скуку, вялость, и тихоход идет, но с болезнью, тогда как для быстрой серной или проворной белки движение и переход составляют удовольствие. Богоугождение ревностное есть отрадное, окрыляющее дух шествия к Богу. Без него можно испортить все дело. Надо все делать по славу Божию, наперекор живущему в нас греху, а без всего мы будем все исполнять только по привычке, по требованию приличия и так далее.
Ну да, вот, видите, Иоанн Златоуст, конечно, понимал, о чем он говорит. Да, то есть его паства — это та паства, которая, в общем-то, формально крещенная паства, в общем-то, весь город, в котором он живет, Константинополь, да, когда он был архиепископом, естественно, да, то есть люди, ну, если ты хочешь занимать какую-то должность в то время, да, ты должен быть человеком крещенным, да, и поэтому, конечно же, о формализме, я думаю, ему как никому было известно. Mm-hmm. Сегодня у нас нет такой вот, мы в этом смысле, наша церковь более выгодна, даже положение занимает, чем в Византии. Да? Византия, ну, скажем так, церковно-духовная власть, они, конечно, очень были, скажем так, близки и переплетались во многом, но и свои издержки. да, вот это именно вот это вот по привычке, формально, там, ну, как бы так это, и без, опять же, того же вот этого вот жара, без огня, без вот этого по инерции. Вот, сегодня не так, но то же самое, условия-то все та же. Если мы себя не возгреваем, если мы себе не начинаем с малого и постепенно, постепенно это малое не приумножаем, конечно же, и это малое, в конце концов, утеряется, и большого не будет, да. Поэтому, опять же, вот насколько важно человека, приходящего сегодня в храм, по причине желает человек венчаться, креститься, причаститься, насколько важно его встретить так вот радушно, показать ему эту вот сторону христианской жизни, что вот здесь, ну, не какой-то вот закрытый какой-то клуб, да, куда никому входа нет, а что там происходит, неизвестно, какая-то тайна, нет. Это церковь, в которую вход доступен каждому человеку, пожалуйста, входи. Но, войдя, понятно, что нужно двигаться.
Нельзя надо все делать по славу Божию.
Да, как здесь нельзя, да, встать и стоять, и смотреть, да, потому что жизнь двигается, и если ты встал и стоишь, то жизнь пойдет дальше, а ты останешься опять вот вне этой жизни. Об этом, конечно же, надо помнить. И все во славу Божию.
Надо все делать с вниманием и смотрительностью. Это я часто слушаю лекции Осипова, он говорит, молитву нужно творить с вниманием. И вот такой вот, знаете, проникновенно так, с чувством, ну, вот, да?
На, вы знаете, с вниманием творить молитву, это, конечно же, огромный опыт нужен. На первом этапе очень важно постоянство, чтобы у человека постепенно зародилась вот эта вот потребность, проснувшись утром, умывшись и перед завтраком помолиться. Вот когда эта потребность, она не сразу зарождается. Это процесс. Потребность воскресное утро начинать с общественной молитвы в храме, это тоже это процесс. Нельзя себя сразу же легко и так вот раз, и даже есть такое понимание, что не так это и ценится, когда оно легко. А вот когда через силу, когда себя вот действительно вот этим томишься, ты себя тянешь, все равно надо, надо, Господи, помоги. Вот постепенно душа привыкает и уже становится вот неотъемлемой частью.
А все-таки нужно себя как бы пересиливать,
конечно,
да,
конечно, батюшка? Безусловно, пересиливать себя обязательно надо. И самое главное, что это пересиливание не только на... Вот, сейчас мы слышали, что на первом этапе особенно, но вот на первом этапе себя пересилило, а потом опять же эта инерция, хочешь не хочешь, она появляется. Поэтому дальше опять себя нужно как-то вот мотивировать, как-то какое-то вот создавать для себя.
Понуждать.
Это вот понуждение. Понуждение вообще важная вещь. Да? Без нее никак. Христос понуждает своих учеников, чтобы они вошли в лодку. Да, чтобы с ним плыли и шли с ним,
чтобы
понуждает.
Вместе были, чтобы вместе
кто-то
с ним.
Отходит от Христа, да, не хотите ли вы отойти, да, то есть вот это вот понуждение, оно должно присутствовать у человека обязательно. Хорошо, если это, опять же, ну вот, есть кому, какому-то есть духовное лицо, который духовник, может это делать, да, и у человека этот духовник есть, он перед ним как-то, соответственно, имеет какую-то ответственность. Сложнее, когда нет такого пока духовника, да, и вот человек сам себе предоставлен. Это вот самодисциплина – вещь очень сложная. Поэтому вот надо держаться, да, утром, вечером молиться, себя понуждать, да, вот прямо, чтобы это вот укоренилось, чтобы уже без
чтобы
этого…
Чтобы это была потребность души постоянная,
да? Постепенно, да? Чтобы человек, не помолившись, чувствовал себя, ну, просто
как-то
вот…
Как-то нехорошо.
Нехорошо, неудобно.
Не,
вот что-то вот…
Неловко,
вот,
что-то, да. Что-то не сделал ты, очень важное в жизни, да?
Да-да-да. И вот это возможно. Но постепенно. Также воскресное, да, то есть воскресное утро в храме, никому его нельзя отдать, никому. То есть, ну, понятно, бывают случаи, когда человек заболел, что не может встать. Или кто-то заболел, нельзя отлучиться. Нельзя вот эти на 1.5-2 часа отлучиться от человека, что он в опасности смерти. Но это не часто бывает, не так часто. Даже если человек болеет, и с ним надо находиться рядом, ну, все ему сделал, накормил, там, поменял, все остальное, сходил на службу, пришел опять дальше, продолжаешь. То есть нет такого, это редко бывает, что уж вообще уж никак. Ну, работа, понятно, да, где-то человек работает. Опять же, если человек наемный рабочий, а если он сам хозяин, какие проблемы? Спланировать свою жизнь так, чтобы воскресное утро было свободно, чтобы место Божие никто не занимал, в том числе твоя работа, которую ты себе создаешь, которую ты организуешь. Ну, разве это сложно?
Да. Итак, верное свидетельство жизни христианской есть огонь деятельной ревности о богоугождении. Спрашивается теперь, как возжигается сей огонь? Кто его производители? Ну, то, о чем мы, собственно, да, говорим. Такая ревность производится действием благодати. Благодати.
Ну, да, и, конечно, это от Бога, но да. Опять же, ведь и искорка горит.
Однако же не без участия свободной нашей воли. Жизнь христианская не есть жизнь естественная. Таково же должны быть ее начало или первое ее пробуждение. Как в семени растительная жизнь пробуждается тогда, как к скрытому в нем ростку проникает влага и теплота, и через них восстанавливающая сила жизни. Так и в нас жизнь божественная пробуждается, когда проникает в сердце Дух Божий и полагает там начало жизни по Духу, очищает и собирает воедино омраченные разбитые черты образа Божия. Вот, да. Видите, что без благодати ничего не бывает. Да?
Слово Божие, то есть зерно от Бога.
Да, вот это вот благодать.
Семя. А вот куда оно попадает, да, притча о сеятеле, да, то есть при дороге падает, в тернии, на камень.
На камень.
Или же в благодатную почву. Или вот это уже от нас.
Подготовленное. Да,
то есть зерно, семя бросает Бог. А мы уже подготавливаем почту. Мы есть вместилище Духа Святаго. Да, то есть он и может войти, а может и не войти в наше сердце. Войти, почему? Да. А потому что оно не готово, оно не приготовлено. Совершенно верно. Нам известно, что нас Бог желает видеть сотрудниками, соработниками. Не Он устрояет все,
а
Он для нас устрояя, нас берет.
И без участия нашей свободной воли, как здесь говорит Феофан Затворник.
Вот, поэтому, конечно, об этом мы должны всегда помнить, что Господь без нас нас не спасает.
«И никто не думай сам собою родить такую силу жизни. О ней должно молиться и быть готовым принять ее. Огонь ревности с силою – это благодать Господня. Дух Божий, сходя в сердце, начинает действовать в нем не снедающей только, но и вседействующей ревностью».
Ну, собственно, да, вот о чем мы пытаемся рассуждать.
Да, так. Иным приходит мысль, зачем это действие благодати? Неужели мы сами не можем делать добрых дел?
Это Бог в моем сердце живет и так, да?
Да, вот мы сделали то и то доброе дело, поживем, еще что-нибудь сделаем. Да, ведь рассуждают так. Редкий, может быть, не останавливался на этом вопросе. А точно-то все, по-моему, говорят так, да. Иные говорят, что мы не можем сами собой ничего доброго сделать. Но здесь дело не об отдельных добрых делах, а о перерождении всей жизни, о жизни новой, о жизни в целом ее составе, такой, которая приводит к спасению. При случае нетрудно что-нибудь сделать, даже очень хорошее, как делали язычники.
Да, конечно.
Так ведь? Но пусть кто намеренно определит себя на не опустительное доброделание, определит порядок его по указанию Слова Божия, и это на один месяц или год, но на всю жизнь. И положит неуклонно пребывать всем порядке. И потом, когда прибудет верен тому, пусть хвалится своей силой. А без сего не лучше ли закрыть уста свои?
Угу. Ну, действительно, ведь что мы знаем? Чтобы мы подражали святым, апостолу Павлу, как они подражали Христу. И вот это должно... И такая жизнь должна приводить к тому, что постепенно не мы живем, а живет нас Христос.
Угу.
Вот видите, то есть не то, что дело сделал, и все, да, я делал там доброе дело какое-то, да, там и все. А постоянно, то есть любое какое-то жизненное отправление, оно именно такое, чтобы было, как вот, ну, как будто бы Христос так бы делал. Будучи, вот Христос бы появился бы сейчас здесь, и вот Он бы при наличии, да, вот обстоятельств, в которых мы живем, вот в этом случае поступил бы так. Так вот, вот и мы должны вот стремиться к тому, чтобы постепенно вот именно так жить. Жить как Христос, поступать как Христос. Вот это вот, конечно, образ жизни. Ну, вот опять же, да, о котором мы и говорим, да.
Мало ли бывает и бывало опытов самодельного начинания, устроения христианского жития. И все они оканчивались и оканчиваются ничем. Постоит немного человек в новоизбранном порядке и бросает. И как иначе? Нет сил. Только вечной силе Божией свойственно поддерживать нас неизменными в расположении среди беспрерывных приливов изменений временных. Потому надобно преисполниться сею силою и спросить ее, и принять по чину. И она приподнимет нас и извлечет из этого треволнения временного.
Угу. Вот.
такое еще.
Да, мы тут видим такое взаимодействие, да, то есть искорка в сердце попадает, сердце устроено, искорка начинает разгораться, да, мы поддерживаем этот огонь, этот жар, вот это вот проникновение Божье. И вот такое взаимодействие мы устраиваем, и искорка разрастается, разгорается.
Из искры возгорится пламя.
Да. И вот взаимодействие очень важное, да, то есть не какую-то фиксируем данность, вот так, раз, ага, все, вот мы получили в крещении, предположим, да, благодать Божия, все, ну что, да, сердце наше было готово, мы перед крещением подготовились, все сделали, все, и все. И на этом конец. Нет. На тот момент мы действительно сподобились сей благодати божественной, да, и получили ее. Ну, а дальше будем двигаться дальше. То есть не будем останавливаться на одном месте. Тогда и Господь действительно будет, ну, одно дело, скажем, возлагать какую-то делание на святого, апостола Павла, например, да, и, предположим, на новоначального, который только-только пришел в церковь. Ну, естественно, это будут разные возможности и разные дарования. Но постепенно у всякого человека есть возможность действительно приходить, ну, будем так говорить, к святости. И уже в этом состоянии святости уже вершить, творить дела, которые человек может делать.
Видите, вот когда человек бывает в покойном состоянии, когда его ничто не смущает, ничто не прельщает и не влечет к греху, тогда он готов на самое святое, чистое житие. Но чуть движение страсти или соблазн, куда делись все обеты? Не говорит ли себе часто человек, ведущий невоздержанную жизнь, «теперь не буду больше». Но насыщение страсти прошло, новый позыв восстает, и он опять является во грехах. Хорошо рассуждать и принесение обид, когда все идет по нашей воле, не наперекор самолюбию. Тут, пожалуй, странным покажется чувство оскорбления или серчания, какому предаются другие. Но случись самим быть в подобном положении, тогда и один взгляд, не только слово, выведет из себя. Так можно в самонадеянности мечтать о возможности самому собою, без высшей помощи, вести жизнь христианскую, когда покоен дух. Но когда зло, слегшееся на дне сердца, взметется, как прах ветром, тогда в собственном опыте найдет каждый осуждение своей заносчивости. Видите?
Опять же, по-христиански, вы знаете, это вот очень, я считаю, прекрасное действие, когда Господь погружает нас в такую ситуацию, такие обстоятельства нам посылает, да, которые нам указывают на наше несовершенство, на нашу немощь. То есть тут, с одной стороны, это огорчительно для нас, да, то есть, ну, бывает человек, например, и, как казалось бы, избавился от какого-то состояния такого греха, опять же, там, раздражительности, может быть, самости, там, упрямости, еще что-то. И вроде бы оно прошло, и потом как-то так вот все так радостно, хорошо, благодушно, и вдруг раз обстоятельства, и опять эта страсть подняла голову. Поэтому огорчительно, а с другой стороны, радостно. Господи, хорошо, как хорошо, что ты мне показал это. Я-то уже вот уж во святых почиваю. Я-то уже думал, все. Уже
там чуть на лаврах весь.
На лаврах, да. А тут вот мне как хорошо, Господи, слава тебе, благодарю тебя. И это вот, с одной стороны, нас должно как бы действительно так, ну, никуда не денешься, да, мы огорчаемся этими вещами. Но, с другой стороны, должно нас подвигать дальше, что нет, не закончилась жизнь, не закончилась борьба со страстями. Даже более того, страсти вообще, наверное, они из нашего сердца никуда так и не уйдут. Но мы их можем... Ну, как вот, скажем так, есть река и берег. И вот если берег не крепкий, он постепенно размывается. А если надо укрепить берег, то надо посадить, ну, какую-то культуру, какое-то дерево, какие-то кустарники. Да, они укрепят этот край, да, и уже вода, да, вода уже не будет так размывать. То же самое и мы. Страсти пусть они, скажем так, да, какую-то мы, ну, убрали, преодолели какую-то, река. Да. А где-то вот что-то все равно пытается постоянно в нас проникнуть. Пытается. Мы боремся, она пытается. Пусть. А вот обсадить свой сад духовный делами добродетельными, добрыми делами, вот это наша задача. Тогда страсти будет сложнее в нас проявляться. Даже она проявившись, она видит, что место-то занято. Не так свободно может тут, правильно вы говорите, бушевать.
Да.
Да, то есть, да, ей-то хочется разбушеваться, да, а не пускают дела, заботы, образ жизни. Да, утром человек проснулся, он не в телевизор уставился, там, не радио включил, не пошел там с кем-то чего там выяснять отношения, а принес молитву перед Богом. То есть свое сердце насытил Богом, занял в своем сердце это место.
Святое
Бога,
место.
Бог
святое
занял.
Место,
да.
Вот что говорит Феофан Затворник в этой статье, первой самой статье вводной в этой книге, как письмо начинается народу, у нас христианская жизнь. Ага. Итак, желаешь начать жить по-христиански, взыщи благодати. Угу. Минута, когда не зайдет благодать и сочетается с твоею волею, угу, будет минутой рождения жизни христианской, сильной, твердой, многоплодной. Где обрести и как принять благодать, зачинающую жизнь? Стяжание благодати, освящение ею нашего естества совершается в таинствах. Здесь мы предлагаем действию Божию или предносим Богу свою непотребную природу, и Он действием своим притворяет ее. Богу угодно было для поражения гордого ума нашего в самом начале истинной жизни сокрыть силу свою под сенью вещества простого, как это бывает, не постигаем, но опыт всего христианца свидетельствует, что иначе не бывает.
Да. То есть получается...
как жить по-христиански?
Да, вот родился человек, рождаются люди, да, вот они как будто бы в равных условиях. Но потом постепенно кто-то становится одним человеком, кто-то другим, кто-то вырастает академиком, да, кто-то простым рабочим, да. И также в духовной области, да, то есть кто-то вот вырастает так, что ему достаточно, так скажем, иногда о Боге вспоминать, иногда в храм приходить, да, а кого-то это очень совсем не устраивает, как-то иногда вспоминать, иногда приходить, постоянно помнить о Боге, постоянно быть с Богом, поэтому всякому человеку, наверное, который желает взыскать эту благодать, надо проанализировать себя, что у меня в настоящий момент присутствует духовное, какие духовные семена в моей жизни уже есть. То есть оценить себя, да, то есть оценить свое положение, где ты находишься. И, соответственно, ну вот по тому же, опять же, алгоритму, да, который нам церковь предлагает, да, опять же, помнить о Боге всегда, утром, вечером молиться правилам. Да. В субботу вечером приходить на службу и исповедоваться, а в воскресенье утром приходить на службу, благодарить Бога, и если готовился, то причащаться. Вот норма на сегодняшний день исповеди – это примерно раз в месяц. Но для современного человечества, я вот просто скажу, как вот иногда высказывают такое мнение, это мое мнение, это, скажем, оно вот такое, что если человеку затруднительно раз в месяц исповедоваться и причащаться, то хотя бы раз в месяц исповедоваться, а уже раз в три месяца, ну, скажем так, постом, еще и причащаться. Вот. Это не должно быть, скажем так, как-то вот в какой-то в такой закоренелой быть форме. Оно должно постепенно развиваться. То есть человек должен понимать себя постоянно, опять же, делать некоторое понуждение к развитию. Пока зафиксировал вот такой момент. Раз в месяц, раз, может быть, в два месяца исповедь. И с причастием в пост. Потом, может быть, в длинные посты два раза можно причаститься. И дальше больше. Потому что вот то, о чем вот мы сейчас вот время от времени слышим, читаем, и вот сами как бы к этому стремимся, да, что хорошо человеку за каждым богослужением причащаться, идеально. Но, смотря на людей, которые это делают, порой видишь, что человек начинает, хочешь не хочешь, привыкать. Привыкать ко святыне. Ну,
как
что
обыденное
делать?
Что-то.
Да, да, и вот чтобы этого не было привыкания, кому-то это подходит, кто-то не привыкает, а вот кому-то, чтобы не привыкнуть, да, надо, чтобы это вот причастие было праздником. Да, то есть пост и более-менее многократная исповедь, да, до поста, то есть это раз в месяц исповедь, и постом вот этот вот праздник Духа, да, то есть соединение с Богом в причастии. Поэтому, ну, так идеально выглядит так примерно картина. Конечно же, к этому, чего идеального здесь на земле нет, но к этому мы можем стремиться. И вот если так мы будем жить, и при этом еще и не будем превозноситься, что я живу с Богом, что Бог обязан быть во мне, что я все делаю, и у Бога нет выбора, да, то есть, что я его, в общем-то, так вот поставил в такие условия, в такие рамки, да, что Бог обязан, то есть, вот если этого мы не будем делать, да, жить христианской жизнью, да, стараться, стремиться к этому развитию и уповать, полагаться на благодать Божью, на милосердие Божие, то, конечно, Господь в нашем сердце им нарастает все как нужно. Да, то есть мы будем стараться, а Господь все восполнять будет.
Итак, вот все-таки мы сегодня с вами говорили о том, как начинается, да, христианская жизнь, как она начинается в нас, христианская жизнь. Все-таки вот еще подвести, так сказать, вот
кто
желаешь начать жить по-христиански,
по какой-то причине
благодати
не молился до сего времени, да, пусть начинает молиться. Да? То есть вот прекрасное правило утром перед завтраком, вечером после ужина, в течение дня вспоминай о Боге. Да? То есть, как бы утром духовный завтрак, молитва, потом телесный завтрак. Потом в обед есть тоже телесный завтрак, да, а у нас обед заменяет это памятование о Боге. Вечером ужин для тела и для души, опять же, духовный ужин – это вечернее правило. В субботу вечером по возможности быть на службе и если есть необходимость исповедоваться, она, как правило, всегда есть, но не всегда бывает это вот такая возможность. Иногда и в субботу-то не бывает возможность прийти у людей, ну, допустимо, да, на каком-то этапе. Постепенно человек должен стремиться к этому. Ну, а что, воскресное утро, да, обязательно приходить в храм, да, и, скажем так, до 12 стараться ничего не планировать, если, по крайней мере, от тебя зависит, да. Там скользящий график бывает у людей, еще что-то, да, ну, понятно все, все, учитывая все эти моменты. Да, то есть самому, кто будет работать в воскресенье, руку не поднимать. Да, так сказать, а я вот, вы знаете, если, возможно, я не буду в воскресенье, ну, по крайней мере, до обеда не буду. Я вот и всем бы магазинам рекомендовал так сделать, да. То есть воскресенье поставьте, вот, установите, что работаете с 12 часов, чтобы продавцы, вот, покупатели все могли прийти в храм. Работаете каждый день, ну, ладно, не можете по-другому, да, аренда, все, все, все понятно. В воскресенье поставьте с 12, да, что до 12, чтобы все успели все свои духовные дела отправить. А уж с 12, ну, там, уж ладно, так сказать, снисхождение такое.
Так вот устраивает
вот.
Жизнь.
И, свою, да? Значит, утро, вечер, день, суббота, воскресенье, исповедь и причастие. Вот.
Вот мы так должны устраивать свою,
да,
жизнь.
Постепенно, и тогда, постепенно все, да, придет, все станет на свои места.
Снисходит благодать, и которая должна сочетаться с твоей волей обязательно, конечно.
Ну, да? По крайней мере, да, воля, она твоей под воздействием воли, благодати будет, конечно, вот и идти туда, куда нужно.
Это вот будет как раз рождение твоей христианской,
христианской жизни.
Христианской
жизни, да, то есть и человек вступает действительно в христианскую жизнь.
Ну что ж, мы сегодня закончили эту тему, как начинается у нас христианская жизнь по книге Феофана Затворника «Путь ко спасению». Продолжим, батюшка, мы дальше с вами, но на сегодня...
Спасибо, Господи.
На сегодня наша беседа закончилась. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое.
До свидания.
До свидания, до новых встреч.
До свидания.